Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И сегодня в студии я, Марина Соломко, и у меня замечательные гости. 9-10 сентября 2023 года состоится открытие аж 89-го театрального сезона Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. И по такому прекрасному случаю в студии «Радио Спутник Кыргызстан» собрались мэтры театральных подмостков. Рада вам представить наших гостей. Это художественный руководитель театра Витих Вячеслав Алексеевич и режиссеры-постановщики Анна Шмырина и Филипп Хитров.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
И сразу с места в карьер. Чего ожидать обычному рядовому зрителю от открытия почти юбилейного сезона?
Ну, а обычный рядовой зритель, наверное, уже удивлен тому, что прошлый сезон был очень насыщенным. Мы выпустили 8 премьер. И этот сезон обещает быть еще более насыщенным. У нас планируется, не назовем число, но наверняка больше, чем 8 премьер. И вот первое – это, собственно, рассказы Бунина, к которым мы приступили еще в июне. И эта постановка, наверное, уникальна тем, что 4 режиссера делают свои рассказы, ну, рассказы, естественно, Бунина, но со своим видением. Поэтому это будет некий альманах, который наверняка придется по вкусу зрителям. Хочется найти, вот, наверное, ту грань, когда зрители смогут насладиться и разной режиссурой, разной стилистикой. Каждый режиссер работает по-разному с актерами, поэтому наверняка будут какие-то удивления в уже знакомых и полюбившихся зрителям актерах. Поэтому мы хотим в этом сезоне очень много удивлять. И вот одно из первых, скажем так, удивлений для зрителей – это будет Бунин.
То есть я правильно поняла, что в одной постановке будет 4 разных рассказа постановки различных режиссеров?
Нет, не 4 рассказа, 4 режиссера, которые
надо
каждый делает
рассказ.
Несколько текстов. У каждого
10 рассказов будет. Сейчас пока такая интрига, может быть, 12, а может быть и 5. А мы скоро сядем, отсмотрим все и покажем самое лучшее.
Мы держим это в тайне, даже от самих себя.
Да-да-да.
Тема привлекательнее, я думаю, будет. Я так поняла, что это будет Бунин «Темные аллеи».
На самом деле мы отталкивались от «Темных аллей», но некоторые рассказы, они, скажем, из других циклов Бунина, но, тем не менее, тема одна – это любовь, о чем, собственно, и писал Бунин, любовь разная. Филипп, вот можно, наверное, рассказать про ту любовь, которую он нашел у Бунина.
Ну-ка, Филипп, расскажите,
любовь,
пожалуйста.
Любовь, любовь. Три этих понятия. Бунин – человек любопытный. Но, видите, еще и собственное мое восприятие такой эстетики бунинской, этот странный вайб, почти викторианский, такая викторианская Русь у меня воспринимается. Она и такая любовь несчастливая получается, да? Ну, вы читали тексты, вы знаете, вы знакомы с Буниным?
Ну, у Бунина, по-моему, счастливой любви особо и не было, кстати.
Да, и практически никто из героев вновь не встречается, тем более, там, когда проходят года, не встречается. Там буквально мы нашли, сколько там, 1-2, ну, может быть, рассказа, да? Угу. Где они встречаются уже в возрасте. Да, а так, в юности кто-то пускает себе пулю в лоб. Ну, вся вот эта вот красота и эстетика, почти Рената Литвинова.
Да, ну и почти все рассказы у Бунина заканчиваются смертью.
Да, да, и, собственно, поэтому и возникла вот эта вот история диалога любви и смерти, и того, как смерть расставляет точки в конце существования человеческого, как мы потом, после своей жизни, будем встречаться там, в загробном мире, с теми, кого когда-то любили и с кем не смогли быть вместе, например.
Но у Бунина же любовь не особо расставляет точки, она там многоточие больше.
Ну, любовь, да, а смерть?
А смерть, конечно, да. Ну, тоже смотря, как ее интерпретировать.
Ну, вот приходите 9 и 10, вы увидите, собственно, наши интерпретации.
Вот, кстати, да, 9 и 10, прошу наших радиослушателей обратить внимание на эти даты. У вас есть целых 2 вечера, которые вы можете посвятить именно открытию. А это всегда самое интересное и неожиданное. Угу. Анна, расскажите нам, пожалуйста, о своем видении Бунина. Я же так понимаю, что вы тоже участвуете в этом.
Нет, я к этому не имею никакого отношения по определенным причинам. Я просто занимаюсь немножечко другой работой. У нас в перспективе юбилей замечательной народной артистки Киргизской Республики Ларисы Михайловны Любомудровой. И в параллели с ребятами, которые ставят «Темные аллеи», я занимаюсь постановкой ее юбилейного спектакля.
Что-то будет интересное?
Да, я думаю, это будет очень интересно. Первая часть будет это спектакль с ее участием, а вторая часть будет ее юбилейный концерт, туда, где будут приглашены гости различные, ее друзья, знакомые, сослуживцы, коллеги. Будет небольшой капустник, поздравительная часть от ее приглашенных друзей и так далее.
Вот, но у зрителей будет возможность все это увидеть,
да, конечно,
своими глазами?
Да, конечно, это все будет в одном отделении. Мы не делаем антракта, потому что пьеса будет одноактовая. Она не очень длинная, но довольно веселая. Там, где у Ларисы Михайловны главная роль, естественно. Называется она «Этот чудный мир театра». Правда, сама пьеса называется немножечко иначе. Она называется «Этот странный мир театра». Но нам не хотелось, чтобы зрители как-то воспринимали театр странным, поэтому мы его переименовали и назвали эту постановку «Этот чудный мир театра».
Ну, собственно, вы, по-моему, попали в понятие странный, конечно, но по-хорошему попали. Все-таки чудный – это такой синоним, ну, нечто, чего-то приятного, ну,
чудной,
скажем так.
Чудной, скажем так.
Да, вот. Министерство культуры заявило, что в этом сезоне будет не только много премьер, но и даже участие в неких международных фестивалях.
Да, совершенно верно. Мы уже съездили на один международный фестиваль, который состоялся в городе Екатеринбурге. Это был «Каледа Плейс». Возили мы спектакль «Баба Шанель». Марина Фальман, актриса нашего театра, получила лучшую женскую роль второго плана, и в целом поездка для нас была очень приятная, мы успели посмотреть и город, и много спектаклей, пообщались. Что самое важное, наверное, мне кажется, в любом фестивале, это взаимодействие, чтобы не вариться, как говорится, в собственном соку в театре. Вот нужно увидеть других, понять, почувствовать, много ли мы идем впереди или отстаем, и это всегда очень хороший опыт. И совсем скоро, в сентябре, мы едем на фестиваль «Тиарт Кокше», который состоится в городе Кокшетау, Казахстан. Везем мы туда спектакль «Куклы». Это тоже международный фестиваль, и, надеюсь, там мы сможем удивить чем-то и критиков, потому что туда этот фестиваль славится тем, что туда приглашают очень именитых и очень строгих критиков. Поэтому надеемся на их снисхождение к нам, но и на то, что наши актеры смогут как-то показать весь спектр своего таланта. Помимо этого, у нас планируются еще гастроли. Мы будем ездить по регионам. Регионам Кыргызстана. Это входит в программу нашего театра. И планируем посетить около 5 городов. И ну, для тех зрителей, которые не имеют возможности приехать в Бишкек и увидеть нас на нашей сцене, хочется, чтобы они тоже были в курсе того, что мы делаем. И вот, кстати, еще возвращаясь к Ларисе Михайловне Любомудровой, 22 сентября мы не назвали дату, будет ее замечательный бенефис. И с удовольствием приглашаю всех почитателей ее таланта. И не только для тех, кто, может быть, впервые увидит эту блистательную, замечательную, гениальную актрису на нашей сцене.
О, ну это прекрасно. Мне кажется, сентябрь будет вообще очень чудесным, чудным месяцем. Наверное, так. Чудным-чудным. Ну, погода нам, в общем-то, чудная. Чудные сюрпризы подкидывает. А вот насчет театра, тут, конечно, надо посмотреть, как говорится. Вы упомянули критиков. И у меня сразу такой возник вопрос. Ну, в принципе, вы все довольно маститые режиссеры. И, в общем-то, наверное, критика вам должна быть не страшна. Или все-таки немножечко опечалены вы фактом критики?
Вот как раз-таки после приезда с Екатеринбурга я так задумался, потому что это, наверное, первый был мой спектакль, на котором меня ни разу не поругали. Я думаю, наверное, что-то не то, что-то я не сделал, что-то, наверное, пошло не так. И вот не могу спать, из-за этого мучаюсь, потому что обычно меня громят, разносят и так далее. И мне, на самом деле, мы же, наверное, создаем что-то, чтобы возникали споры. И вот когда возникают споры, это очень хорошо. А когда вся критика, скажем так, положительная, ну, немного, наверное, что-то все-таки не так. Вот у Филиппа может быть по-другому, а Анна,
ну,
тоже,
да,
наверное.
Да,
то же самое, да.
По-другому, я по-другому, прыгаю. Конечно. Нет, конечно, вот эта вот рефлексия замечательная, когда ты не спишь ночей и грызешь сам себя, это классика. Критика нужна еще, чтобы просто элементарно посмотреть со стороны на то, что ты делаешь. Потому что когда ты вечно варишься в своем пузыре, конечно, уже начинает и глаз замыливаться, и все. Когда с критикой возникает диалог у режиссера, это же совершенно отдельная история. Речь идет не просто про разгром спектакля или похвалу, дело не в этом, это такой диалог. Мы же все ведем свои диалоги, то есть о своих больных историях со зрителем, зритель это откликается через актеров, которым тоже откликается. И критика для нас точно такой же объект диалога, мы точно так же с ними выясняем и обсуждаем, создавая новые концепты, новые идеи и так далее, так далее, так далее.
Вообще сильно задевает критика?
Больше задеваю сам себя, чем критика. Критика так не способна задеть меня, как я сам себя задеваю по ночам.
Вообще бытует такое мнение, что ходить в театр с актером или режиссером – дело очень сложное, потому что ты вроде сидишь, готовишься к тому, что ты сейчас что-то посмотришь, рядом с тобой сидит режиссер или актер, и начинается. Вот здесь он не дотянул, вот тут я бы сделал что-то по-другому, а вот тут вот... Ну, что-то вот мне актер не нравится. Действительно это так? Как вы вообще смотрите спектакли других режиссеров?
Ну, можно я начну? На самом деле, наверное, это все как-то индивидуально, и каждый режиссер разный. Я смотрю очень спокойно, частенько засыпаю, а так в целом...
Это вот самая жесткая критика, мне кажется,
сейчас. Откровение произошло сегодня.
Для меня очень важно, чтобы я забыл о том, что я режиссер, о том, что когда-то у меня было получено актерское образование. Вот когда я погружаюсь, становлюсь обычным зрителем и понимаю, что мне интересна история и интересно, как существуют в них персонажи, то тогда, наверное, для меня спектакль состоялся. И я в такой ситуации, я, наверное, хороший спутник в театр.
Запомнили наши радиослушатели? Да. Вот кого надо брать с собой в спутники. Также, опять же, пробежимся по устоявшимся мнениям. Есть такой слух, я не знаю, или легенда, что каждый актер желает сыграть, ну, например, Гамлета. А каждый режиссер, конечно же, хочет его поставить.
Да?
Да.
Ну, видимо, нет.
Хочешь поставить Гамлета?
Я хочу.
Я тоже.
Да, я нет.
Почему?
Не сбылась
легенда. У нас уже есть два желающих поставить Гамлета, поэтому я думаю, что...
А что хотите поставить вы?
Не знаю, много есть вещей, которые я хотела бы поставить, но так сейчас навскидку прям сказать.
Ну вот наверняка же есть какое-то очень любимое произведение, или наоборот, нелюбимое, но
да.
Которое вы видите по-своему.
Чехова.
Вот это новости.
Для меня как-то Чехов ближе, чем Шекспир. Не знаю почему.
Ну, мне
может
кажется,
быть, к сожалению, может быть, к счастью.
Так для наших людей вообще Чехов в принципе ближе. Но
смотря как читать Шекспира.
Наверное, я просто не умею его читать. Он очень длинный, я засыпаю. Как Вячеслав Алексеевич на спектакле.
Мы очень много работаем и часто засыпаем. Все нормально, не переживайте. Это не от того, что мы как-то нехорошо относимся к
культуре. Главное, что вы засыпаете не во время работы.
Стоит отметить, что вот в нашем театре я еще ни разу не заснул ни на одном спектакле. Это значит, все хорошо.
А есть любимые спектакли в нашем театре?
Наверное, да.
Какие?
Ну, как любимые. Наверное, те, которые больше ближе мне и интереснее. Но из не моих это «Звериные истории». Да.
Вот так. И все.
Да.
Пока. Я оскорблен.
Остальные свои.
Остальные свои, да.
А есть всякие спектакли, которые вы можете пересматривать? Ну, например, те же самые «Звериные истории».
С удовольствием бы, да, пересмотрел несколько раз.
А свои?
А свои? Ну, это прежде всего и работа тоже. Да. Конечно, это надо делать. Необходимо даже делать хотя бы там через один-два спектакля, смотреть, в каком он состоянии. Поэтому ну, и хочется, и надо. То есть тут совпадает две.
А не надоедает?
Нет, нет, нет. Вы знаете, у меня был довольно забавный случай. В Калининграде я вот недавно Филиппу рассказывал эту историю. Я поставил спектакль по Николаю Калиде «Птица Феникс», который не пришелся зрителям вообще. Я получал от него колоссальное удовольствие. Я смеялся и плакал. Ну, и сыграли его, наверное, раз пять, потому что зрители не понимали то ли моего юмора, то ли той идеи, которая была заложена. Но он был довольно-таки про театр, про актеров. Вот есть такие спектакли, которые я бы свои, наверное, смотрел постоянно и всегда. А есть, которые прям не хочется смотреть. Потому что настолько ты напитался им во время репетиции, что понимаешь, что лучше отпустить, и все. И дальше он спокойно поплывет.
Ну, Вячеслав Алексеевич, зачем сняли? Дальше для вас играли бы, да и все. Чего нам бы посмотрели?
Ну, вот.
Вообще идеально.
Жалко, да, так не
видите? Жалко. Но есть видеозаписи, я пересматриваю иногда. Ой,
да. Слушай, надо будет посмотреть вечерком.
Заснешь.
Не знаю, я, допустим, на свои спектакли хожу постоянно. У меня даже тоже случай такой был. Ходила, 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 ходила. Мне потом уже завтруппой как-то говорит: Аня, отстань, пожалуйста, от артистов. Чего ты постоянно ходишь на них, смотришь? Пусть играют спокойно. И после этого я перестала ходить и пришла только через 2-3 спектакля. Ну, потому что это все-таки, ну, надо было отсматривать. Угу. Нет,
артисты
их подстегивать.
Нервничают вообще от
присутствия режиссера? Нет, они не нервничают, просто сказали, хватит уже, а ты их уже отпустила, пускай играют дальше сами.
Вообще есть тоже такое мнение, что присутствие режиссера вот постоянно, ну, несколько сбивает актеров.
Нет, оно не сбивает. Я думаю, оно как-то все-таки их чуть-чуть сосредотачивает. Потому что есть такие актеры, которые начинают импровизировать, а да, этот импровиз на ходу не всегда попадает. Да, он может быть и удачен, но он немножечко расходится с концепцией спектакля.
Хотя некоторые начинают импровизировать наоборот, на режиссера.
Некоторые,
в присутствии, да.
Некоторые, да.
Принципиальная позиция. Ты приходишь, и они начинают... Ну, это может
посмотри,
быть и неплохо.
Как я играю, да.
А частенько такое бывает, что режиссер, ну, не нашел общего языка с актерами.
Ну, насчет частенько, наверное, опять же, это индивидуально, но бывает, бывают такие моменты.
И что делаете тогда?
Расстаемся.
Либо язык находим общий.
Вот если, например, вы видите исполнителя этой вот конкретно роли, конкретно этого человека, но ведет себя этот человек не так, как вам бы хотелось, вот что тогда делать?
Значит, это во мне какая-то проблема, надо найти в себе те моменты, которые, скажем так, могли бы помочь найти общий язык.
Но то есть такого вы все-таки не немножечко психолог еще.
Ну, мне кажется, режиссер очень тесно связан с психологией. Это очень важно режиссеру понимать актеров и найти для них нужные слова.
Так актеры это столько творческие, они же все вот такие, как ветер мая.
Не всегда, не всегда. Тоже люди разные. Люди разные очень.
Ну и режиссеры разные. У каждого свой подход к артисту. Кто-то расстается с артистом. Кто-то добивает его до конца и находит как-то общий язык. Если не находит, то, значит, как-то мучаются, но все равно выпускают спектакль.
В крайнем случае поставим костыль и все.
Или стол.
Я просто работала в Казахстане в театре, но я, правда, актрисой работала. У нас была режиссер, и вот она не нашла общего языка с артистом. Но не получилось. У нее очень жуткие споры были, ссоры. Она взяла просто роль, выморала и все.
Кошмар. Ну, тоже, да, что такое общий язык? Вот еще вопрос. Это в смысле хорошо по-доброму общаться?
Наверное, хорошо по-доброму работать.
Ну
по
да,
крайней
но
мере,
это не отменяет скандалов, криков и прочего. Может быть, и такое хорошее общение, правильно ведь?
Ну, говорят, кстати, некоторые, что в скандалах и в криках многие находят вдохновение.
Да, да.
То есть такое действительно бывает?
Да, конечно, бывает.
Кого-то, может, помогает настроить на самочувствие, помогает актеру войти в образ, в роль персонажа, в идею, в концепт.
Ну, особенно если надо играть какого-нибудь очень спокойного такого, то тогда лучше выкричиться, вот, вот всю свою экспрессию выдать на режиссера и потом спокойненько сыграть рыбку.
Но вообще обычно для зрителя актер театра и кино это, в принципе, ну, почти одно и то же. Но на самом деле это же совсем разное, процесс именно театрального спектакля и, например, того, что получается в фильмах.
То есть... Ну, технологический процесс, конечно, разный.
Ну, и в театре все-таки актеры же играют и видят сразу реакцию зрителя.
С одной
и это же, наверное, важно.
Речь-то идет, видите, про... Есть технология, технологический цикл, театральный или киноцикл, да? Потому что основная работа актера происходит... Вот этот момент выхода на сцену или выхода в кадр, это такие сливки профессии. А весь основной технический процесс, вся работа происходит сильно за рамками. Это долгая подготовка, репетиции ночами, свои собственные домашние работы и так далее, так далее, так далее. Точно так же, как и подготовка к кинопроизводству, там же еще куча всего, там, менеджмента, всех этих историй. И по сути, вот этот выход актера, он... А ядро, технологический процесс, что там, что здесь, один и тот же, пользуется одними и теми же инструментами. Внимание, самочувствие.
Настроение.
Настроение, давайте назовем это
так. Ну вот вообще, когда актер выходит, например, играть спектакль и видит, что зрители не особо его воспринимают, а может быть смеются, может быть шумят, ну всякое бывает. Вообще сильно расхолаживает?
Мы же все профессионалы, товарищи.
И все равно будете играть? Вот,
нет, ну есть, конечно, какая-то долька, наверное, у артистов. Надо спросить самих артистов.
И у артистов, и у режиссеров, мне кажется, просто режиссер сидит, смотрит, допустим, свой спектакль. Все равно же ты же знаешь,
конечно,
как реагирует
зрители,
зал,
да.
Правильно? Если зал реагирует в тот момент, когда он должен среагировать, то это все значит хорошо. И артисты это тоже со своей стороны на сцене чувствуют. А если в те моменты, когда, допустим, должна быть какая-то реакция, она на других спектаклях, эта реакция присутствовала, а в данном угу. спектакле, вот в данный момент она отсутствует, естественно, это напряжение для артиста. А почему что-то не так? Или почему вроде бы все так, а почему-то не так? Почему зритель не реагирует? Точно так же для режиссера. Сидишь, смотришь спектакль, не реагирует зритель угу. в этот момент.
Не работает что-то.
Что-то не работает. А почему не работает? Либо винить зрителя, зритель глупый, да, ну тоже так же не скажешь, глупый зритель. Как-то не пошло, что-то не зацепило, что-то не срослось, вот эта вот ниточка с иголочкой, угу. нет зацепки, и все.
Приходится такое. Искать вот это самое зацепку.
Да, потом идешь за кулисы и собираешь, говоришь, вот так, а почему? А почему так произошло? Почему зал не реагировал?
Честно говоря, как-то не так давно была на спектакле, в нашем и вашем театре, и прям видела, что режиссер ходит вот перед началом спектакля, очень нервно ходил, это был Валерий Крайнов, угу. очень нервничал, он причем прям не ушел из зала в течение всего спектакля, и я поняла, что, видимо, что-то пошло не так, потому что он действительно места себе не находил. Конечно, зрители, наверное, ну, не поняли. То есть, ну, был спектакль, все, всем понравилось, пришли, посмотрели, ушли. Но, видимо, у режиссера что-то там произошло. И вот мы разговаривали потом с коллегами, кто тоже вот были на этом спектакле, и мы разошлись во мнениях. То ли это была просто такая, ну, обычная, в общем-то, ситуация, и, может быть, Валера на каждом спектакле своем присутствует. То ли действительно что-то пошло не так, а мы, как зрители, не заметили.
А может, он уже сочинял следующий материал?
Может быть.
Кто знает, кто знает.
То есть такое вполне может быть.
Конечно. А может, просто человек ходил и искал место в зале, потому что у нас теперь все время аншлаги, и там просто раскупаются билеты, и действительно, вот я на своих спектаклях сижу тихо на лесенке, просто на ступеньках.
И если это была премьера, скажем, там, первый или второй спектакль, все равно это некая... Катка на зрителя, и режиссер чаще всего в зале, они смотрят, как реагируют, потому что спектакль чаще всего, ну, скажем так, раскрывается на 95%, это к седьмому-восьмому спектаклю, и поэтому ты в процессе еще находишься и думаешь, ищешь, и, конечно, это всегда нервно, и я думаю, что любой режиссер на премьерах очень волнуется.
Ну, кстати, вот вы упомянули, что аншлаг. Действительно, сейчас, в общем-то, театр набирает обороты. Потому что я так смотрю, билеты уже не совсем-то прям в свободной продаже. Это раньше вот было, ну, несколько лет назад. Ты мог в любое время подойти на кассу, например, Русского драмтеатра и купить себе билет такой, какой тебе нужен. Они всегда были. Сейчас уже достаточно сложно. То есть у нас люди все-таки стали больше любить театр. Что радует, конечно. Но, видимо, хотят все больше и больше людей попадать на спектакли и не успевают. Ну, что делать?
Ну что, покупайте билеты заранее, за пару месяцев лучше. Да, да. Все очень просто решается.
Ну, вы самые лучшие спектакли очень хитро ставите только на выходные.
Ну, так же удобнее. Ну, кто-то работает, кому-то далеко ехать. Мы, наоборот, за заботой о зрителе ставим выходной день, чтобы можно было проснуться, позавтракать, собраться. И этот посещение театра – это выход. Когда-нибудь зрители начнут красиво одеваться.
Праздник. Выходить.
Праздник, конечно, конечно.
А разве сейчас не так?
Не все. Не все. Кто-то еще весьма бытово относится к театру. Ну, может быть, это и неплохо.
Может быть, да.
Неплохо.
Время меняется.
Конечно, конечно.
А вам как режиссерам, как актерам вообще приятно, когда вы видите своего зрителя вот, ну, в полном антураже, скажем так?
Ну, для меня приятно, когда я вижу, скажем так, разных людей. Это хорошо, когда и люди в возрасте, которые хорошо, красиво, празднично оделись специально для похода в театр. Но и также приятно видеть тинейджеров, которых очень много сейчас, кстати, в театре, которые ходят, и которым самое главное интересно, причем интересны классические спектакли, что очень важно. И это здорово, что молодежь тоже тянется. Поэтому мы пока не заставляем, конечно, надевать смокинги, фраки и вечерние платья для того, чтобы показаться у нас в театре. А главное для нас это, наверное, все-таки заставить подрастающее поколение полюбить театр. Вот это наша цель.
Заставить полюбить.
Касательно внешнего вида зрителей, у меня был один любопытный случай. У меня московский коллектив, у нас прям униформа, все всегда в черном, всегда. И у нас был спектакль, я так тихонечко подсматриваю, что там в зале происходит, весь зал полностью в черном. Представляешь? Да. Это, конечно, выглядит эффектно. Очень.
Ну, вы подумали, что это какой-то знак?
Да нет, нет, нет. Ну, просто у нас как бы вся там эстетика такая очень мрачная.
Мрачная.
Ну, нет, не мрачная. Просто вообще театральная классика предполагает именно черный. Да, у нас это рабочая одежда. Что у артистов на репетиции черное пространство сцены, черный костюм, свободные руки, голова. Выделяется самое главное.
Почему свободные руки и голова?
А что, жест, слово, мимика.
То есть это играет огромную роль.
Конечно, конечно. Ну и в целом это часть образовательного процесса даже актерского. Изначально ты, когда поступаешь в театральный вуз на актера, ты сразу переодеваешься в черненькое и остаешься в нем до конца дней своих.
Ну, как символ. Да, радиослушатели наши не видят, а на самом деле у нас мужская часть наших сегодняшних гостей исключительно в черном. Я, кстати, тоже почему-то. А вот Анна пришла по-летнему. Выделилась.
Жарко.
И Гамлета она не хочет, кстати. Сейчас мы еще найдем пару-тройку отличий.
У Анны, кстати, тоже скоро будет премьера и премьера нашей новой малой сцены. Это мы можем, наверное, уже говорить об этом спектакле, да?
Ну, наверное, если малая сцена будет, то можем.
Мы планируем открытие, и многие уже знают о том, что у нас в театре сейчас ремонт. И совсем скоро, в конце ноября, мы хотим показать вам нашу новую малую сцену с новыми креслами, с новым оборудованием. И все будет красиво. И откроемся мы как раз премьерой спектакля «Эти свободные бабочки» Герша.
Леонид Герш,
да, и вот Анна, режиссер этого спектакля. Так что у Анны работы много. И...
То есть вы прям малую сцену обновите?
Да, постараюсь. Ну, вообще, я надеюсь, что там будет у нас очень хорошая малая сцена. Вячеслав Алексеевич, про кресло. Можно рассказать, да?
Можно, конечно, можно.
Расскажите. Расскажите.
Ну, кресло уже заказали, наверное. Это основная проблема того, что мы задерживаем открытие малой сцены. Мы обещали для зрителей открыться в сентябре, но решили не скупиться, как говорится, заказать хорошие профессиональные кресла в каком-то российском городе. Сейчас их изготавливают на данный момент. И, собственно, все встало дело вот только в них. Поэтому зрителям будет комфортно, удобно, эстетично, приятно смотреть на них. И надеемся, что они не будут позволять заснуть, но будет комфортно.
Да, буквально вчера с Сергеем Владимировичем Бардаковым общалась на эту тему по поводу малой сцены. Он сказал, что сама малая сцена уже практически готова, там остались какие-то нюансы. И вот, собственно говоря, все дело в этих креслах. Мы их ждем с нетерпением. И в конце ноября, ну, может быть, в начале декабря, да, откроется моя любимая малая сцена. Я очень люблю именно малую сцену. Почему-то мне на ней нравится работать.
Она камерная.
Да, почему-то вот «Гамлет» очень такой масштабный спектакль. А мне больше что-то такое по душе камерное. Вот. Спектакль будет называться, так и будет называться, как пьеса. Леонард Герш, «Эти свободные бабочки». Она вообще-то, наверное, на большую сцену все-таки предназначена. Сама пьеса такая масштабная, хотя там всего 4 действующих лица. Но вот мы решили так проэкспериментировать и сделать ее на малой сцене.
Но надо сказать, что в этом году ремонт в театре достаточно масштабный. Я застала момент, когда там били окна. Это было так эпично. Я с трепетом ожидаю вообще, что там будет, потому что, ну, я впервые такое видела, на самом деле, чтобы тот самый образ нашего драмтеатра, к которому мы привыкли с детства, и вдруг он берет и так меняется. И как это только снаружи.
Он обновляется. Он обновляется, но при этом сохраняет ровно то же самое, даже возвращается, наверное, к своему классическому виду.
С 72-го года окна в театре не били.
Да, да.
Так что тут будет... такой шанс выдался.
51 год.
Что по театральному буфету? Потому что этот вопрос интересует всех зрителей без исключения.
Ну, театральный буфет у нас работал в этом сезоне. Замечательно. Они даже переехали в то самое место, где и был исторический театральный буфет. Единственное, что за долгие годы, пока там не было буфета, зрители еще не привыкли спускаться. Он находится немного ниже, спускаться туда и взять бокальчик шампанского. И ждут его всегда наверху, в фойе, как обычно, выносные столы. Поэтому приходится сейчас совмещать, и буфет находится и в фойе, и, собственно, там в подвальчике, скажем так.
Два филиала буфета.
Да, но после ремонта, естественно, он будет уже действовать один, классический, стандартный наш.
Ну, я думаю, что самые преданные зрители как раз-таки очень любят вот этот вот классический театральный буфет, потому что в свое время... Наверное, он прогремел на весь город. Ну, капустники и все прочее. Да. Ну, и плюс он довольно уютный был все-таки.
Зрители-корифеи все спускаются вниз все-таки в этот буфет. Мы там репетировали спектакль, когда сделали маленькую вот эту экспериментальную сцену. И по вечерам репетировали, а наверху шли спектакли. И зрители в антракте постоянно спускались туда, к нам заглядывали. А что здесь, буфета нет? Мы говорим, нет, здесь репетиция идет. А где буфет? Поэтому зритель помнит...
Конечно, зритель любит. Что за спектакль без посещения, скажем так, театрального буфета? Ну, потому что действительно ходят легенды, ну и не только у нас, это вообще, наверное, при посещении любого театра, как еще тот самый Чехов, Зощенко, собственно, писал о том, что необходимо посетить театральный буфет.
Станиславский не прав был. Не с вешалки театра начинается, с буфета.
А у нас есть, кстати, спектакль, который можно посетить вместе с буфетом одновременно.
Да, расскажите, Филипп, про него.
Да, интересно.
Вы не ходили еще к нам на этот спектакль «Один день лета»?
Так рассказывайте же.
Он идет прямо в буфете. Он идет прямо в буфете. И буфет функционирует весь этот спектакль. Такой музыкально-поэтический вечер, живой звук. И артисты наши поют, играют на инструментах. И это вообще прекрасно. И переносит нас в теплые воспоминания о детстве, о лете.
Но я знаю, что там, по-моему, читаются стихи.
Да, стихи и проза.
Очень известных поэтов.
Конечно. И классические, то есть и Цветаева, Ахматова, Бродский, и современные, Цибуль, Беляева, Водейников, такие ребята, там даже Полоскова даже возникает. Ну и песни. Приходите обязательно.
Вообще обязательно знать всю вот эту классику поэтическую,
нет,
чтобы
конечно.
Понять
нет,
спектакль?
Конечно. Нет,
или
конечно.
Можно...
Достаточно прийти, расслабиться... И дать этому искусству унести вас с собой воспоминания.
Взять в буфете бокал шампанского.
Конечно.
Бутерброд.
Бутерброд с котлетиком.
Что по тем спектаклям, которые уже зрителю полюбились? Они остаются?
Конечно.
Ну, те же самые «Любовь и голуби», «Мастер и Маргарита», которая наконец-то дошла до театральных подмостков Бишкека.
Ну, конечно.
Здравствуйте, я ваша. Все останется?
Все остается.
В прежнем режиме?
Мы будем играть все наши замечательные премьеры. Надеюсь, будем играть также при аншлагах. И для всех, кто еще не успел посетить, приходите. Билеты покупайте заранее, потому что попасть на них, на эти спектакли уже очень сложно. Ну и помимо того, что мы будем играть всеми любимые уже спектакли, очень много премьер.
Да.
Ну вот про Бунина вы нам рассказали. Рассказали про
эти
бабочек.
Свободные бабочки.
Да. Что еще будет?
Нельзя забывать, что в этом году у нас замечательный юбилей Чингиза Айтматова, и театр носит имя этого замечательного писателя, и мы не могли обойти стороной эту дату, поэтому пригласили специально из Казахстана режиссера Игоря Седина, который приступил уже к постановке спектакля по повести «Пегий пес, бегущий краем моря». Это будет что-то новое, интересное. В нашем театре не ставился этот спектакль, по-моему, но прочтение Игоря точно наверняка должно удивить зрителя. Это будет спектакль, как он сам заявляет, для абсолютно всех возрастов, и даже скорее для детей вместе с родителями для похода, так как он такой притчевый, скажем...
Ну и как он его создавал, конечно, это удивительно,
ну, да.
Что он очень долго вынашивал идею, готовился, писал.
Да, он 4 года работал над этим спектаклем, и вот искал театр, а мы искали такого режиссера, который сможет, собственно, воплотить это произведение. Премьера будет у нас 20 октября, то есть у нас жизнь очень-очень будет насыщенная, чуть ли не каждую неделю, но там через 2 недельки мы будем удивлять зрителя премьерами. Затем следующая премьера, это будет «Пиковая дама» по Пушкину. Это будет масштабно. И, наверное, удивительно то, что к нам приедет художник-постановщик, дважды обладательница «Золотой маски» Фагиля Сельская. Это будет очень красиво, это масштабно. На этот спектакль нам выделяют из России деньги, что замечательно и прекрасно, и мы этому очень рады. Поэтому тоже приходите, премьера 4 ноября. А затем Филипп номер расскажет 13. Про номер 13.
Затем да. У нас будет премьера номера 13. Наверное, вы знаете такое произведение. Это классика уже практически.
Да, ну вот это и есть классика. Зрители знали под другим названием
да,
раньше этот
он,
спектакль.
Он, она, окно, покойник. Собственно, сейчас мы еще и над ним запустили уже работу. Тоже масштабное произведение, комедия, легкая, подвижная, энергичная, на большой сцене. И премьера у нас состоится...
13 числа.
Нет, ну мы так совсем с ума сойдем, если 13 числа.
Нет, не 13, 20...
В конце ноября.
26, по-моему.
В конце ноября.
Два раза по 13 на минуточку.
Да.
Во,
все сошлось.
Вы нам придумали пиар-компанию.
Спасибо большое.
Это была небольшая нативочка, да.
А потом еще у нас будет один сюрприз для зрителей, даже для актеров, и даже для многих работников театра. Мы это держим в огромном секрете, но хочется повесить интригу. У нас приедет еще один режиссер и сделает еще один спектакль, но ничего не расскажем про это. Это будет в декабре. И, конечно же, мы планируем, если нас не закроют на ремонт и будет возможность это отыграть для детей новогодние все праздники, замечательную сказку. Режиссер уже приглашен из Санкт-Петербурга. Название пока обсуждается, но хочется тоже что-то такое очень яркое, яркое, яркое и веселое.
Ну, надо сказать, что детям очень нравится вообще ходить в театр, потому что для них это, ну, какой-то совершенно другой мир. Потому что, ну, например, вот возьмем все-таки пример из жизни. Я со своим племянником ходила в театр, и он был в шоке, потому что он не представлял, что так можно, что он-то видел только все это по телевизору, а тут, оказывается, вот они, живые актеры, совсем рядом, и он слышит, как они топают по сцене, как они дышат кое-где, и он говорит, как так? Разве так можно? Говорит, а они не нервничают от того, что, например, мы тут смеемся? Я говорю, ну не знаю, давай спросим. Но я очень, правда, надеюсь, что все получится. Потому что очень меня заинтересовала особенно вот эта вот ваша фишечка с сюрпризом для зрителей. Хоть бы чуть-чуть приоткрыли бы завесу.
Ну, чуть-чуть туда подальше. Ну, приоткрыл, да.
Приоткрыл.
Ну,
не считается. Будет в декабре.
Да.
Это не считается.
А теперь сидите, гадайте и догадывайтесь.
Вам тогда придется к нам еще раз прийти.
Конечно. Обязательно и с удовольствием
придем. А что делать?
Да.
Тем более надо будет рассказать про все-таки малую сцену и как все прошло там.
Конечно, конечно, мы придем.
И мы к вам придем, и вы к нам тоже приходите на наш спектакль.
Ну, мы-то теперь обязательно придем. Мне теперь вдвойне интересно. Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» были актеры нашего русского драмтеатра, и сегодня мы говорили...
Режиссеры.
Ну, вы же изначально актеры все-таки.
Ну,
я знаю, вы учились у Александра Шалвовича Пороховщикова. Да. Вы тоже актриса.
Да.
И помнится Филипп.
Ну, хорошо.
Ну, не без греха, конечно.
Ну, вот, все-таки изначально-то актеры.
Ну, хорошо.
А потом, конечно, да, пошло уже повышение. У кого-то до режиссеров-постановщиков, у кого-то до художественного руководителя.
Нет, это не повышение. Актерам быть удобнее. Гораздо.
Ну, не знаю.
Да точно тебе говорю.
Хорошо, переквалификация. Сейчас мы еще будем...
В отдельный эфир обязательно с вами обсудим, как устроена актерская и режиссерская профессия.
Вот, кстати, я думаю, что нашим радиослушателям это будет очень интересно. Так что ждем теперь вас еще раз. А у нас в гостях были все-таки художественный руководитель Витих Вячеслав Алексеевич и режиссеры-постановщики Анна Шмырина и Филипп Хитров.
Утро хорошего дня.